Здравствуйте.
Ну вот сегодня, 23 марта, в Брюсселе начинается очередной саммит ЕС. Там будут обсуждать самые разные вопросы, в том числе производство миллиона снарядов для Украины. Но вот почему-то не собираются они обсуждать внутренние проблемы стран ЕС. В Германии, во Франции, Великобритании, Финляндии массовые демонстрации. Людям хочется жить так, как они жили раньше, а не получается. Как вы думаете, состоится ли европейская весна вот в том виде, в котором, может быть, мы надеемся, например, появится оппозиция, которая проамериканскую элиту подвинет в сторонку и скажет, давайте, как европейцы, заживем для себя, а не для Америки. Или это все такие наши фантазии, будут они дальше вот так вот мучаться, а мы на них будем смотреть.
Ну, как показывает история нашей страны, можно по-разному к ней относиться. Для того, чтобы произошли серьезнейшие перемены во власти, для этого необходимо не просто ухудшение жизни, а для этого нужна структура, организация, огромные деньги и, что называется, огромное желание. Я имею в виду, что под словом «весна» мы понимаем с вами вполне конкретные вещи. Ну вот первая арабская весна, которая произошла лет так уже, наверное, 15 почти, да, началась в арабском мире. Uh-huh. И что это такое? Это череда государственных переворотов в арабских странах. Ну так ведь? Так. Почему они произошли? Просто потому что в арабских странах стало хуже жить? Да. Стало ли жить сейчас лучше в арабских странах? Нет. Но мы не видим никаких государственных переворотов. Потому что деньги на государственные перевороты американские, британские и другие партнеры бывшие не выделили. Это значит, государственный переворот происходит в ситуации, когда жизнь, ну, определенным образом ухудшается, но это не является ключевым моментом. Главное, чтобы была организация, группы боевиков, большие деньги, дипломатическая поддержка из других стран, оружие в тайниках, как это было, например, в Сирии, когда людей расстреливали, когда они выходили после пятничной мечети. Расстреливали, конечно, не власти. Вот тогда получится та самая арабская весна. Вариант второй, слово «весна», который мы с вами знаем. Это русская весна, которая произошла в Крыму, в Севастополе. Но, опять-таки, разберем, откуда она взялась. Она взялась как реакция на государственный переворот в Киеве. Где была дипломатическая поддержка, огромные деньги, боевики, тайники с оружием, западные дипломаты, которые подписывали договоры, которые не собирались выполнять, и так далее, и тому подобное. Продажные политики, да, вот давайте не забудем это. И когда все это случилось, вот такая вот украинская весна в кавычках, тогда в Крыму, в Севастополе началась весна русская, как антипод этого. Поэтому мы с вами приходим к выводу, что в Европе никаких предпосылок для подобных вещей нет. Ведь кто мог выделить деньги на государственные перевороты в Европе?
Мы. Нет, не можем.
Как говорится, не знаю. Но что-то мне подсказывает, что у нас сейчас есть более необходимые статьи расходов, хотя британской разведке, наверное, нам бы с вами объяснили, что нет ничего важнее, чем расходы на государственные перевороты в других странах. Они важнее, чем перевооружение своей армии, что история Великобритании многократно показывает. Поэтому что есть сегодня на Западе? Ну, есть реальное ухудшение жизни, есть последовательное проведение антисоциальных реформ, я имею в виду повышение пенсионного возраста. Но повышение пенсионного возраста, оно идет такой сквозной линией через всю западную политику, и это не имеет никакого отношения к происходящим сегодня на территории бывшей Украины событиям. Закончатся эти события, они будут еще повышать пенсионный возраст. Эти события еще не начинались, они также повышались пенсионный возраст. Пенсионный возраст на Западе дойдет до 85 лет, и всем будут рассказывать, что это торжество демократии и здорово. А свергнуть антинародный режим нет ни партии, ни революционеров, ни бюджетов, ни дипломатической поддержки, ни тайников с оружием. Ну, по крайней мере, пока ничего этого нет. А раз ничего нет, то ничего и не будет.
Я правильно понимаю, то есть в традиционном таком политическом, да, действии возможен только переворот, а вот просто придет оппозиция и скажет, убирайтесь отсюда, проамериканские марионетки, это невозможно?
Ну, опять-таки, давайте посмотрим на сегодняшнюю Европу. Мы же о ней говорим, не о сферическом
вакууме. Конечно.
А, сегодняшняя Европа. Вот в Италии к власти пришла оппозиция. Ну, уже сколько там, полгода прошло. Что эта оппозиция сделала? Полностью поддержала все то, что делала предыдущая власть. Ну и что? Позиция Италии как-то изменилась от прихода, значит, такой правой партии во главе с госпожой Мелони. Ну, не знаю, может, дынь там больше продавать стали в Италии или производить. Все. Изменений никаких. Есть ли какие-то политические силы сегодня в Европе, которые бы изменили нынешний курс? Ну, по крайней мере, на словах есть. Но ведь и Джорджа Мелони тоже говорила, что она изменит этот курс. И ничего не сделала. Поэтому я бы не возлагал надежды на то, что, так сказать, короче, никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой, как пелось когда-то в известной песне. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Вот когда мы говорим о антиколониальной политике России сегодня, о нашем суверенитете, то только мы сами можем добиться этого суверенитета, отстоять его. Тем сегодня русский народ во главе с Владимиром Владимировичем Путиным и занимается.
Скажите, а не делаем ли мы ошибки, если вот, скорее всего, видимо, не участвуем во всех этих таких важных процессах, как события там, не знаю, в Каталонии, подготовка референдума в Шотландии, Северная Ирландия, не знаю, там остров Корсика, много чего есть такого, где даже, наверное, и особо стараться не надо. Люди и так, там северные ирландцы, они ненавидят англичан, достаточно почитать немодерируемые форумы и понять, что это так. Там не надо даже денег, они бесплатно это все сделают. Но мы не делаем.
Ну, продолжим. Германия и Франция, наверное, хотели бы провести круглый стол, кому на самом деле принадлежит Эльзас и Лотарингия, да?
Точно.
Ну и так далее, и тому подобное. Ну, тот, кто знает историю, знает болевые точки, потому что они никуда, собственно говоря, не делись. Но мы сейчас с вами так по тонкому льду пройдем, поэтому будем говорить дипломатическим языком. Мы нашими геополитическими противниками не занимаемся уже, ну сколько, ну, практически лет 30. Не занимаемся ими, потому что ставка была такая. Мы такие же, как они это понимают, мы же теперь буржуинские, а не коммунистические. Значит, будем торговать, вместе богатеть, вместе решать общечеловеческие проблемы, главное из которых — это исчезновение амурского тигра и потепление глобального климата. Ведь это главные проблемы, все остальные мы вместе решим. Совсем недавно нам еще говорили, что и армия нам не нужна, нам нужны антитеррористические силы, ведь главная опасность в мире — это международный терроризм. Больше же ничего нет. Ничего. И вдруг раз, занавес упал, и все оказалось совсем по-другому. Поэтому если мы не занимались 30 лет борьбой с нашими противниками, теми методами, которыми они занимаются не только с нами, но и со всеми остальными, как бы результат, который мы имеем, он неудивителен. Но я думаю, что это понимание теперь пришло не только к нам с вами и не только в прямом эфире. Поэтому эта работа, она возобновится. Не потому, что кто-то, не знаю, кровожадный или хочет освоить бюджет, или, так сказать, поссорить Германию с Францией хочет. Просто потому, что политический мир и геополитический, он устроен определенным образом. Они нами занимаются, мы ими не занимаемся. Значит, у них есть существенное преимущество в этом смысле. А если мы хотим с кем-то конкурировать, ну, нам надо лишать противника этих самых преимуществ, их приобретать. При этом речь не идет о том, что, знаете, Запад ненавидит Россию просто потому, что она православная и Третий Рим. Это и так, и не так одновременно. Запад и в Китае делает ровно то же самое. Вспомним Гонконг, да, все эти беспорядки. Там вообще ходили с американскими флагами.
И вот с украинскими, Россия, кстати.
И, ну, в общем, с американскими больше. Да,
ну, конечно.
Это красиво, да. И трансляция шла не на Украину, а на в США. Кстати, надо сказать, что российская оппозиция, при всем моем неуважении тем, кто вот в эти кавычки должен быть заключен, с американскими флагами не ходила в Россию. Ну, ума хватало как-то скрывать свои симпатии. А в Гонконге все вот. То есть это правило такое. У тебя есть противники, старайся их ослабить изнутри. Вот, собственно говоря, коротко весь этот смысл. У каждой страны есть проблемы, бедные, богатые, исторические претензии к соседям. Это есть у каждого. Надо с этим работать.
А скажите, вот кризис капитализма, который нам давно обещают, вот увидим мы его, ну вот банки начали вдруг сыпаться, мы, конечно, сочувствуем, но надеемся, что будет больше. Цены выросли, инфляция, которой никогда не было в Европе, ну после войны разве что, двузначная. Вот это все о чем-то говорит, о том, что вот как-то неправильно у них экономика устроена, и рано или поздно все там рухнет? Или нет, никакого кризиса капитализма нет и не будет?
Ну, как член социалистической партии, я, конечно, скажу, что кризис есть, он
я
есть.
Я поэтому и спросил.
Более того, этот кризис, это не то, что вот на прошлой неделе, там, как вы красиво сказали, банки зашатались, мы, конечно, сочувствуем, но хотим больше. Да, мы действительно хотим больше. И не очень сильно сочувствуем тем, кто хранит деньги в швейцарских банках. Ну, правда. Этот кризис, он начался в 19 веке. Еще товарищ Маркс о нем писал, сидя, кстати, в Лондоне. Хотел бы напомнить, что у дочерей Маркса были британские паспорта. В сегодняшней ситуации, я думаю, намек, дорогие друзья, вы понимаете.
Да, смешно, да.
Но тем не менее, тот анализ капитализма, который давал Маркс, не на 100%, но талантлив, так сказать, uh-huh. и может быть использован. Так кризис капитализма — это постоянное явление. Но капитализм оказался очень живучим, потому что хоронили его еще большевики, собственно говоря, сразу после Октябрьской революции. Но в силу разных обстоятельств. Предательство элит, выживаемости капитализма, ошибок, правильных и неправильных решений, капитализм похоронил нашу великую страну. Увы, это так. Поэтому говорить, что капитализм неизбежно рухнет в ближайшую неделю, это крайняя степень мальчишества. Кризис есть, и выход из кризиса Запад ищет в войне. Поэтому мы снова, я имею в виду мир, начинаем потихонечку вкатываться в глобальный военный конфликт, который может, и, к сожалению, в истории всегда становился суммой неких локальных конфликтов. Поэтому то, что сегодня происходит на территории бывшей Украины, это способ Запада выйти из кризиса капитализма путем ввергания в кризис всех своих конкурентов. В первую очередь, кстати, не Россию, в первую очередь социалистический Китай.
Я почему спросил? Мы видим, да, что речь идет о таком долгом противостоянии, неизбежное следствие которого, оно не столько военное, сколько экономическое противостояние. И тут мы вспоминаем судьбу Советского Союза, о котором говорилось, что он проиграл в том числе потому, что не выдержал гонки вооружений, все растратил свой потенциал на, не знаю, там, что-то ненужное, а вот то, что нужное, не производил. Вот мы в этом долгом противостоянии, у кого вот преимущество, вот если объективно посмотреть, у Запада, там капитализм, или вот у некого абстрактного союза России и Китая, где, в общем, не совсем капитализм. Кит слона сборит или наоборот?
Ну, противоборство кота, кита и слона, конечно, это такая геополитическая постоянная история, но дело не в том, у кого есть ископаемые, у кого ископаемых нет. Потому что социалистический мир и капиталистический в эпоху соревнований США и Советского Союза, но у нас было примерно 40% мирового производства, ну и, соответственно, сложно сказать, сколько было запасов полезных ископаемых, ну, может быть, 50, может быть, 60%. Но это не решило вопрос. В принципе, у нас все есть для того, чтобы мы могли выстоять. У нас есть все для того, чтобы мы могли одержать победу. Но главное в победе — это не только материальные ресурсы, это дух, это смыслы, это вот та вещь, которую Запад как раз и привык подрывать. Потому что что такое арабская весна? Когда люди выходят и крушат свое государство, ведь им объяснили, что это правильно и хорошо. И они в это поверили. И вот так разрушались империи. Так разрушилась наша империя в 1917 году. Никаких материальных предпосылок для разрушения Российской империи не было. Никакого голода не было. Но разрушилось в головах, как профессор Преображенский говорил. Там была разруха. В Советском Союзе было то же самое. Ничего страшного с Советским Союзом не происходило. Ну, ровным счетом ничего, что подразумевало бы распад государства. Вот сейчас какие санкции против нас ввели? Советскому Союзу такое и не снилось просто. И не снилось. И, как видите, полки магазинов полны. Значит, это можно делать в условиях противостояние практически со всем миром. Можно. Почему же исчезло все, включая до морской капусты последние годы советской власти? Потому что делали все, чтобы все исчезло. Это была саботажная деятельность, предательство. Вот ответ. Мы снова приходим к тому, что материальные ресурсы, конечно, важны. Ну, конечно, важны. Но они все-таки вторичные от ресурсов, которые находятся в голове и сердце. И вот на это нужно делать ставку и над этим больше работать.
Спасибо вам большое, Николай, за развернутый ответ. И удачи вам во всех ваших делах. Всем хорошего. До свидания. До свидания.